завтра. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. Продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Сегодня Всемирный день памяти жертв Холокоста. Михаил Касьянов более не кандидат в президенты. Итоги открытого чемпионата Австралии по теннису. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Прокомментировать ситуацию в России, связанную с этим днем и вообще с историей Холокоста, я попросил Аллу Гербер, писателя и президента фонда «Холокост». На ваш взгляд, меняется ли в России, в частности, у российской власти, отношение к Холокосту и к Дню памяти жертв Холокоста?
Вы знаете, я не могу сказать, что это какое-то резкое изменение. Я вот только что приехала из Германии, вот буквально вчера поздно вечером, где было специальное совещание Бундестага, посвященное вот этому дню, дню памяти жертв и героев сопротивления Холокоста. И собрался весь Бундестаг, и выступал президент, и выступал премьер-министр, и выступали, и зачитывались строчки из письма узницы, которая, к сожалению, не смогла приехать из Чехии, потому что она не может двигаться. И все это было очень серьезно, очень достойно. Я не помню, кроме вот 93-го года, когда мне удалось поднять Думу в память о жертвах Холокоста, чтобы когда-нибудь это повторилось. Помню, что Сережа Жинков, бедный, покойный, пытался это сделать, и ничего не вышло. Это первое. Второе. Мы добиваемся вот уже сколько лет, чтобы была строка о Холокосте в учебниках. И есть учебники, их очень мало, которые просто по воле их создателей, они туда включают это понятие. Это не значит, что там подробно об этом говорится. Но действительно, нету стандарта, нету обязательности. А вы знаете, у нас такая страна. Если это не обязательно, если кто-то сверху не сказал, что да, об этом надо говорить и об этом надо помнить, то этого не будет. И сегодня день Холокоста, день памяти, международный день. И если бы не наш фонд, то никакого бы мемориального вечера не было, никакого дня памяти бы не было. Это не потому я говорю, что вот какие мы молодцы ребята, и надо отдать нам должное, а потому что власть совершенно не интересует этот страшный человеческий антиопыт. Власть не понимает, что весь мир понимает, насколько это важно, извините меня за тавтологию, и только мы делаем вид, что да, конечно, наверное, стоит того, чтобы все-таки не забывать об этом, ну уж так, чтобы собрать по этому поводу Думу, или чтобы Дума просто поднялась и отдала, была бы минута молчания в знак памяти, об этом даже и говорить не приходится.
Алла Ефремовна, а вы, как член общественной палаты, можете повлиять с помощью этого органа на ситуацию?
Я вам скажу, что, может быть, одна из главных причин, по которым я иду, пошла в эту общественную палату, это именно то, чтобы сделать как бы невозможное возможным. Невозможное не потому, что это невозможно, а потому, что у нас в стране это столько лет было невозможно. Естественно, я буду делать об этом заявление, естественно, я буду это пробивать, выбивать, биться. Это один из самых главных моментов моей будущей жизни, общественной жизни в общественной палате.
Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост», рассказывает о том, что сегодня проходит Всемирный день памяти жертв Холокоста. Напомню, что сегодня в Центральном доме литераторов состоится как раз вечер, посвященный этой дате. Центр избирком России отказал оппозиционному политику, бывшему премьеру Михаилу Касьянову, в регистрации кандидатом на выборах президента страны. А наш корреспондент Максим Ярошевский сейчас находится в предвыборном штабе Михаила Касьянова. А, Максим, добрый день. Какова обстановка?
Здравствуйте. Пресс-конференция Михаила Касьянова продлилась менее 15 минут, но за это короткое время экс-премьеру успели задать более десятка вопросов. Лидер Народно-демократического союза отвечал коротко, четко и, пожалуй, даже агрессивно. Открытого политического сражения на этих выборах президента не будет. Вертикаль власти испугалась своего народа. Надежды, что Владимир Путин исполнит главный конституционный долг, не оправдались, заводился оппозиционный политик. Страна движется в тоталитарный тупик. 2 марта пройдут выборы без выбора, и я призываю всех своих соратников и сторонников игнорировать эти выборы, этот фарс. Чего так боится власть, лишая вас возможности участия в президентских выборах задавали вопрос журналисты. Экс-премьер ждал этого вопроса. Народная поддержка растет с каждым днем. На этих выборах альтернативного оппозиционного кандидата поддержало бы 25% россиян. И это бы стало настоящей победой оппозиции, уверен экс-премьер. Решением отказать в моей регистрации власть открыто отказала мне в политическом сражении. Вопреки всему, Михаил Касьянов не собирается уходить из большой политики. Мы не складываем руки и продолжаем борьбу. Кто-то же должен страну спасать, потому наша политическая работа только начинается, заявил лидер НДС. Чего вы скажете, что вы скажете о кандидатах, которые получили от Центра избиркома разрешение на участие в президентской гонке? Сегодня в России нет выбора, кандидаты марионетки. Пока еще Михаил Касьянов не решил, будет ли он подавать на Центр избирком иск в Верховный суд и обжаловать решение об отказе в регистрации. В ближайших планах у экс-премьера значится проведение президиума Народно-демократического союза, на котором планируют обсудить формы борьбы с нынешней властью. За пару минут до начала пресс-конференции советник экс-премьера Елена Дикун раздала журналистам заявление своего шефа. Нет сомнений, что не регистрировать мою кандидатуру принималось лично Путиным. Ошибаются те, кто думает, что мы проиграли. Мы, несмотря ни на что, победили, потому что сохранили свою честь и достоинство. Наша кампания только начинается. 27 января 2008 год. Михаил Касьянов. Подпись. Леша?
Максим, а ведь не секрет было, что вряд ли за последние дни что-то переменится, в принципе, и что кандидатура Касьянова все же Центр избиркомом будет утверждена. Говорили уже о большом проценте неверности, неправильности в его подписях. И все шло к этому. Неужели за последнее время, за последние 2-3 дня штаб Касьянова не принял никакого решения по возможному в тот момент отказу? Об этом не было речи? Почему так неуверенно сейчас отвечает Касьянов на вопрос, будет ли он оспаривать решение Центра избиркома?
Михаил Касьянов на этот вопрос ответил и сказал, что он еще пока не решил, он готов советоваться со своими соратниками, с активистами Народно-демократического союза. Именно для этого будет проведен как раз президиум, на котором также будут задавать этот вопрос и Михаилу Касьянову, и будут в конце концов решать, действительно подавать в суд или нет. Но факт тот, что в принципе Центр избирком получил целую папку жалоб от Михаила Касьянова, от Народно-демократического союза, жалобы, безусловно, по решению о нерегистрации и по решению о том, что более 13% голосов, 13% подписей, извините, являются бракованными. Ну, вот в течение 2 суток Центр избирком проверял эти жалобы, ну вот в итоге принял решение, о котором сегодня заявили на пресс-конференции, о нерегистрации оппозиционного кандидата.
Леша. Спасибо, Максим. Максим Ярошевский побывал в предвыборном штабе Михаила Касьянова. Будет ли Касьянов подавать апелляцию или как-то протестовать официальным образом против решения Центра избиркома, не регистрировать его в качестве кандидата в президенты России, это, видимо, вопрос нескольких ближайших дней. В Москве 15:15, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитники заявляют, что отказ Центра избиркома допустить до президентских выборов Михаила Касьянова лишает голосования демократичности. В Кении более 50 человек погибли в ходе новых столкновений между властями и оппозицией, которые принадлежат к разным этническим группам. Редакция российского журнала New Times намерена подать иск в суд в связи с запретом на въезд в Россию корреспондента издания Натальи Марарь. На праймерис в американском штате Южная Каролина у демократической партии победу одержал сенатор Барак Обама. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня 22:07 после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы Владимира Тольца «Разница во времени». Рассказ о российских и иностранных книжных новинках, прочитанных в январе 2008 года, о новой биографии Есенина, мемуарах звезды голландского телевидения и 5 книгах по истории сталинизма. В программе «Документы прошлого» вторая передача из цикла «Великий и страшный 1918-й. Газетные похороны буржуазной культуры в Петрограде». Гость программы – доктор филологических наук, профессор Олег Ликманов. «Разница во времени» и «Документы прошлого». Повтор программы – воскресенье в 22:00 после выпуска новостей. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная тема недели – реабилитацию генерала Петра Краснова, которую инициировал депутат Госдумы от «Единой России» он же атаман войска Донского Виктор Водолацкий, исследователи истории белого движения и казачества считают юридически и исторически неграмотным начинанием. С историками побеседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Инициатива Виктора Водолацкого уже вызвала негативную реакцию коммунистов и его партийных товарищей. Но серьезные историки также считают это начинание по меньшей мере странным. Петербургский историк Кирилл Александров, член редколлегии журнала «Новый часовой», автор книги «Офицерский корпус армии генерала Власова» и множество работ по истории белого движения, считает, что необходимо реабилитировать не только казачество.
Большевики уничтожили практически все русские исторические сословия целиком. И духовенство, и дворянство, и купечество, и казачество. Говорить о том, что кому-то досталось больше, кому-то досталось меньше, бессмысленно. Уничтожены тотально были практически все группы сословные в России. И это был такой пример не геноцида, а стратоцида, скорее, уничтожение, да, не по национальному, этническому, а по социальному признаку. Страта, значит, сословная группа какая-то. Я еще в начале 90-х годов с очень большим подозрением смотрел на все эти игры в казачество, потому что если говорить о Ростовской области или там о Краснодарском крае, настоящих потомков казаков там гораздо меньше, чем потомков казаков, которые живут где-нибудь в Архангельске или в Магадане. Настоящее вот правопреемственное казачество, те, которые могли себя еще так называть, это, конечно, только остатки или потомки белой эмиграции были вот в 90-е годы, но и они практически все ушли с исторической сцены просто естественным путем. Здесь речь идет не о реабилитации казачества, а о реабилитации таких странных групп полумаргинальных, которые себя готовы так называть, не имея, в общем, на этом никакого юридического и исторического права.
Говорил историк Кирилл Александров. Генерал Петр Краснов, напомним, был георгиевским кавалером, популярным казачьим писателем, активным участником белого движения, эмигрировал, имел вид на жительство в Германии и в 1944-45 годах возглавлял формирование казачьих войск вермахта. Казнен в 1947 году. Об инициативе реабилитации Петра Краснова продолжает говорить историк Кирилл Александров.
Вообще мы живем в очень странное время, когда все поставлено с ног на голову, и вопрос о реабилитации генерала от кавалерии Петра Николаевича Краснова, он относится, в общем, к разряду таких же вопросов бессмысленных совершенно, как, например, вопрос о реабилитации царской семьи или вопрос о реабилитации Александра Васильевича Колчака или вообще любого человека, который был репрессирован советской властью, независимо от того, боролся он против этой власти активно с оружием в руках или был ее невинной жертвой. Было бы очень странно, если бы кому-либо в Германии пришло бы в голову добиваться реабилитации полковника генерального штаба Клауса Филиппа Марии Шенка фон Штауфенберга, да, или адмирала Канариса, либо других участников антигитлеровского сопротивления. Дело в том, что Краснов был совершенно сознательным и убежденным врагом государства, которое возникло в январе 18 года на Третьем съезде Советов после Октябрьского переворота и разгона учредительного собрания. Краснов был врагом этого государства, сознательно против этого государства всю свою жизнь боролся. Об аспектах и особенностях, подробностях этой борьбы можно спорить, но Петр Краснов не нуждается в реабилитации от государства, которое является правопреемником того самого государства, против которого он боролся. Российская Федерация сегодня является правопреемником Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Соответственно, для нее Краснов всегда будет врагом. Добиваться реабилитации – это значит обессмысливать в какой-то степени его борьбу. Краснов же никогда не отрицал своей непримиримости по отношению к советской власти и советскому государству. Поэтому повода для разговора нет, вопроса совершенно нет. Надо вопрос ставить совершенно в иной плоскости. Все жертвы коммунистического режима, все те люди, которые боролись против советской власти, они не нуждаются в реабилитации. Но это может произойти только в том случае, вот такая постановка вопроса, если будет дана юридическая, я подчеркиваю, юридическая оценка всем тем преступлениям, которые совершили большевики, начиная с 25 октября 1917 года. Вот если когда-нибудь это произойдет, и такая юридическая оценка будет дана, тогда вопрос о реабилитации отпадет сам собой. Правда, тут есть один нюанс и по делу генерала Власова, и по делу генерала Краснова и их подельников. Репрессивные приговоры выносились не военной коллегией Верховного суда. И в случае с генералом Власовым и в случае с генералом Красновым приговору военной коллегии Верховного суда предшествовало постановление Политбюро ЦК ВКПБ. То есть Политбюро принимало решение о вынесении смертного приговора, а потом этот смертный приговор дублировался в заседании военной коллегии Верховного суда. В 1992 году Конституционный суд, когда разбирал дело КПСС, принял официальное постановление об отмене всех репрессивных переговоров, которые были вынесены партийными органами. Поэтому, строго говоря, реабилитация Краснова уже состоялась.
Так считает петербургский историк Белого движения Кирилл Александров. А московский историк Давид Фельдман, автор книги о судебных терминах сталинской эпохи, вообще считает термин «реабилитация» неадекватным современности.
Дело в том, что реабилитация – это мифологема. Этот термин был придуман в 1953 году как юридический, его не было в советском уголовном праве. Он был придуман с очень конкретной целью – в соответствии с советским уголовно-процессуальным кодексом оправдать осужденного, если приговор вступил в законную силу, или прекратить следствие можно было только при появлении так называемых вновь возникших обстоятельств. Каковы признавались возникшими после того, как вступал в законную силу обвинительный приговор по фальсификаторам следствия. В этот момент, не будем касаться его нравственных качеств, гениальный администратор Лаврентий Павлович Берия придумывает этот красивый термин – реабилитация. То есть прекращение уголовного дела, но не по закону, а просто по факту признания. Реабилитация в том виде, в каком она есть, это признание хорошим человеком, безвинно пострадавшим в силу происков нехороших людей. Что же касается генерала Краснова, ну, это попытка признать его хорошим человеком. Вот, ну, можно реабилитировать Краснова юридически, путь признать незаконным его осуждение. А все остальное, признать или не признать Краснова хорошим человеком, извините, можно на эту тему не дискутировать?
Это было мнение Давида Фельдмана, профессора РГГУ. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15 часов 23 минуты. Сейчас на волнах Радио Свобода мы переходим к рубрике «Прессинг плюс». Сегодня мы подведем итоги открытого чемпионата Австралии по теннису. Совсем недавно, примерно полчаса назад, завершился финальный матч в мужском одиночном разряде. Сразу же раскрою важную тайну, что победил Новак Джокович из Сербии, который выиграл в финале у Жо Уилфрида Цонга, французского молодого теннисиста. Дмитрий Морозов рядом со мной в студии «Радио Свобода». Дмитрий, добрый день.
День добрый.
Действительно, это суперсенсация, выход Цонга в финал такого турнира?
Да, конечно, это суперсенсация, поскольку этот 21-летний теннисист пока что еще в своей профессиональной карьере не имеет ни одного титула. Баланс матчей, сыгранных на самом высоком уровне на турнирах ATP, составляет что-то вроде 24-13, ну, где-то сыграно, не более 50 матчей, одним словом, на самом высоком уровне. Правда, Цонга выиграл два титула в парном мужском разряде уже в своей карьере, но, тем не менее, видите, сразу же добился такого громкого успеха, причем именно на турнире «Большого шлема» Цонга. Надо сказать, что я наблюдаю за ним приблизительно 2 года, и когда он был еще в юниорском возрасте, выступал в юниорских соревнованиях, добивался он, надо сказать, колоссальных успехов, выигрывал много соревнований, и я предполагал, что год назад он должен был раскрыться так теоретически по всем параметрам, но этого не произошло. Тем не менее, это произошло в этом сезоне, причем на старте, в первом же турнире, причем, повторюсь, в турнире такого высокого уровня, как турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат Австралии.
Ну, а победа Новака Джоковича и вчерашняя победа Марии Шараповой в женском одиночном разряде поневоле наводит на размышления. Вчера услыхал я мнение на эту тему даже не кого-нибудь, а Никиты Сергеевича Михалкова, знаменитого кинорежиссера, лауреата «Золотого орла», что, дескать, нынешний австралийский чемпионат – это такое торжество славянского тенниса. И в самом деле Мария Шарапова, Новак Джокович, россиянка и серб. Далее женский парный разряд победили Алена и Екатерина Бондаренко, украинки, а в финале им противостояла, в частности, Виктория Азаренко из Белоруссии. В миксте в числе победителей Нена Джимонжич из Сербии. Еще добавлю, что у женщин все 4 полуфиналистки: Елена Янкович, Анна Иванович, Данила Гантухова и Мария Шарапова. Все, ну, будем так использовать терминологию Никиты Сергеевича, славянские теннисистки. Это совпадение или в случае с Сербией как минимум нет?
Вы знаете, мне кажется, это стечение обстоятельств, Алексей, и господином Михалковым озвученное, так сказать...
Но это всеобщее мнение, он так лишь, мне кажется, повторил уже чьи-то...
Это стечение обстоятельств, отнюдь не закономерность, на мой взгляд, Ненад Джимоньич, вот, в частности, упомянутое вами, это имя в парном теннисе, это далеко не первый его титул, и неожиданностью, разумеется, не стала его победа. Мария Шарапова, как известно, уже...
Это ее третий титул Большого Шлема.
Совершенно две победы в турнирах Большого Шлема. Теперь Иван Ильич Янкович уже на протяжении полутора сезонов выступает на самом высоком уровне, и ничего удивительного, что они пробились настолько высоко, нет. А Новак Джокович то же самое, естественно, прошлый сезон показал, да, третья ракетка мира, прошлый сезон показал, что самые высокие притязания, самые такие глобальные притязания имеет этот теннисист, он выступал в финале US Open в прошлом году, вот, причем бился с Федерером на равных, надо сказать, и, может быть, даже в каких-то моментах был интереснее швейцарского теннисиста. Так что говорить о торжестве славянского тенниса, ну, тем более с учетом того, что очень многие из них тренируются и проживают далеко за пределами своих...
Шарапову россиянкой назвать уже довольно сложно.
Родных мест, так сказать, конечно, даже Шарапова, которая с детства проживает в Соединенных Штатах, тот же Джокович, который с 12 лет живет и тренируется в Федеративной Республике Германии, в Академии Пилича, очень известный. Но, говоря о теннисистах Сербии, надо сказать все-таки о базовой какой-то подготовке вообще балканских теннисистов, вообще теннисистов из бывшей Югославии. Но, надо сказать, будучи в Хорватии, я там встречал множество кортов, то есть и популярность тенниса вполне объяснима в этой стране. А что касается Сербии, ну тут я, честно говоря, не знаю. Ну, наверное... Это феномен в каком-то смысле.
Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. В любом случае, Ненад Джимоньич, это в парном разряде сильная величина, не говоря уже о Джоковиче в индивидуальном теннисе. В общем, успех или не успех, а с победой поздравить теннисистов надо. А для российских болельщиков, конечно, выход в финал и победы Марии Шараповой – это, безусловно, радостное событие. Дмитрий, ну уже давайте продолжим спортивную тему. Сегодня в 22.07 на волнах Радио Свобода основной выпуск спортивной программы «Прессинг». Что в программе сегодня?
Сегодня в программе, скажем так, упор делается на футбол, причем от освещения текущих событий, а именно Кубка Первого канала, репортаж нашего коллеги, слушайте об этом, и такое глобальное уже обсуждение мировых футбольных проблем. И, разумеется, мы откликнемся на просьбу слушателей, и будет сюжет, посвященный шахматам.
Спасибо, Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» сегодня программа «Прессинг». Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». И вот темы ближайшей получасовки. Во-первых, погребение британских мобильников в России. Во-вторых, российские железные дороги в Саудовской Аравии. И в-третьих, как заботиться о слепых в Турции. Это темы ближайшего полчаса. На волнах «Радио Свобода» сейчас выпуск новостей, поскольку время 15:30.
«Радио Свобода. Новости».
Правозащитники заявляют, что отказ Центризбиркома допустить до президентских выборов оппозиционного политика Михаила Касьянова лишает голосование 2 марта демократичности. Центризбирком России отказал бывшему премьер-министру Михаилу Касьянову в регистрации кандидатом на выборах президента. Забраковано более 13% подписей избирателей в его поддержку. В предвыборном штабе Касьянова считают, что отказ в регистрации политически мотивирован. В Кении более 50 человек погибли в результате новых столкновений между сторонниками властей и оппозицией, принадлежащим к разным этническим группам. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан ведет переговоры с правительством и оппозицией, пытаясь добиться прекращения насилия. В Турции у города Кютахья сошел с рельсов пассажирский поезд. 9 человек погибли, 24 получили травмы. Бывший президент Индонезии Сухарто скончался в Джакарте в возрасте 86 лет. В начале января состояние здоровья Сухарто резко ухудшилось. Генерал находился у власти в Индонезии более 30 лет. На праймерис Демократической партии в американском штате Южная Каролина победу одержал сенатор Барак Обама, набрав около 55% голосов избирателей. В горах Чечни в перестрелке убит сотрудник милиции. Столкновение с группой боевиков произошло у селения Гардали. На юге Афганистана в городе Кандагар вооруженные люди похитили гражданку США и сопровождавшую ее водителя. В Москве задержаны 3 человека, похитившие в четверг сотрудницу Института международных отношений. По данным правоохранительных органов, девушку удерживали в гараже на окраине Москвы, требуя от отца выкуп. Студентка освобождена.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас репортаж из Лондона. Ведущая британская компания, специализирующая на продаже мобильных телефонов, рингтонов и телефонных игр, предлагает новый вид погребального, представьте себе, сервиса для захоронения старых мобильных телефонов и прочих устройств. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Базирующаяся в Бирмингеме компания Mobile Fun Limited объявила, что владельцы вышедших из употребления или устаревших мобильных телефонов могут похоронить их в России в центре Курской магнитной аномалии. Эта услуга будет стоить 20 фунтов, а за дополнительную плату в 5 фунтов владелец усопшего мобильника может получить перед его утилизацией на свой новый телефон еще и прощальную СМС. Компания разъясняет своим потенциальным клиентам, что Курская магнитная аномалия – самая мощная магнитная аномалия в мире. В ее центре не действует даже компас. Объясняется это влиянием залегающих вблизи поверхности Земли сотен миллиардов тонн железной руды. Британская компания заключила контракт с российской компанией, находящейся в городе Старый Оскол, в самом сердце Курской магнитной аномалии, которая и должна будет выполнять функции похоронения. Бюро. Недавно назначенный исполнительный директор Mobile Fun российский гражданин Руслан Федоровский разъяснил, что его компания выбрала Курскую магнитную аномалию для захоронения мобильных телефонов по двум причинам. Первая причина, отмечает он, чисто экологическая. По его словам, захоронение мобильных телефонов в районе аномалии минимизирует потенциальное электромагнитное излучение от огромного числа погребенных мобильников. Вторая причина состоит в том, что компания Mobile Fun стремится с помощью своей экстравагантной услуги убедить пользователей мобильными телефонами в России, что со временем в старых мобильниках появляется некое вредное для здоровья эманация, и поэтому телефоны нужно почаще менять. Понятно, что за этим стоит скрытая, возможно, и недоброкачественная реклама, потому что хорошо известно, что выключенные и неработающие мобильные телефоны не излучают ни электромагнитных, ни каких-либо других колебаний. Как выяснилось, за этим трюком с погребением британских мобильников в России стоит известный российский бизнесмен, специалист в области аудиорекламы, он же музыкант группы «Бонифаций» Андрей Колтаков. Именно он разработал эту метафизическую рекламную стратегию с Курской магнитной аномалией. Колтаков утверждает, что огромная электромагнитная радиация, существующая в районе этой аномалии, настолько сильна, что способна погасить любую накопившуюся в старом мобильнике эманацию или некий возникший в телефоне психический заряд. Российский партнер британской фирмы в этом телефонно-похоронном бизнесе, компании «Из старого оскола», считает, что новый сервис – это еще одно доказательство того, что Россия лидирует сейчас в создании новых и необычных продуктов и услуг в сфере сотовой телефонной связи. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Предыдущий материал, материал из Лондона Натальи Голицыной, с некоторой натяжкой можно назвать материалами серии экономических новостей. Еще одна такая новость уже напрямую связана с экономикой. Крупнейший скандал с одним из ведущих французских банков Société Générale, рассказывает моя коллега Наталья Руткевич.
Все банковское сообщество Франции переживает сильнейшее потрясение. Как трейдер Société Générale Жером Тервиль сумел обойти систему безопасности и совершать фьючерсные транзакции, чья сумма превышала все допустимые границы? Как возможно, чтобы из-за мошеннических действий одного служащего второй по величине Банк Франции потерял почти 5 миллиардов евро? И значит ли это, что доверие инвесторов к банковскому сектору подорвано? После разглашения этого беспрецедентного хищения дирекция банка и руководство Франции попытались заверить вкладчиков в том, что мошенничество было единичным случаем и что понесенные банком потери не отразятся на счетах клиентов. Однако, как считают многие экономисты, будущее гендиректора Société Générale Даниэля Бутона, а более глобально и всего банковского мира, оказалось под угрозой. С четверга акции Société Générale довольно серьезно упали в цене. «Я понимаю ваше разочарование и ваш гнев», – обратился к акционерам Даниэль Бутон. Этот высокодипломированный специалист, бывший сотрудник Министерства экономики и кавалер Ордена Почетного Легиона, возглавляет Société Générale уже более 10 лет. Он признал свою ответственность в случившемся и подал прошение об отставке, однако совет директоров отказал ему. Тогда Бутон решил хоть как-то искупить свою вину, отказавшись от полугодовых доходов, что является суммой вполне значительной. Годичные доходы гендиректора составляют более 11 миллионов евро. Дело о мошенничестве было передано в прокуратуру. Ей предстоит выяснить, действовал ли Кервьель в одиночку. У многих экспертов в этом есть серьезные сомнения. Кое-кто из них даже считает, что Société Générale выдвинул версию хищения, чтобы скрыть многие неудачные операции на рынке. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
И продолжение экономической темы. Экспорт зерна и возможная стабилизация цен в России, российские железные дороги в Саудовской Аравии. Итоги экономической недели подводит мой коллега Иван Трефилов.
Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в 2007 году, увеличился по предварительным данным на 57%, примерно до 3 трлн 240 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликьян. По текущему обменному курсу это более 130 миллиардов долларов. Вместе с тем, как отметил представитель банка, в 2006 году темпы роста выданных населению банковских кредитов составили 75%. Министерство здравоохранения и социального развития России направило в правительство проект постановления о повышении на 12% с 1 февраля 2008 года размера страховой части трудовой пенсии, сообщила руководитель министерства Татьяна Голикова. С учетом этой индексации размер трудовой пенсии в России с начала следующего месяца увеличится в среднем на 222 рубля. Расходы на проведение очередного повышения пенсий до конца 2008 года составят почти 90 миллиардов рублей, причем примерно треть этой суммы в бюджете Государственного пенсионного фонда не предусмотрена. Россия к 29 января экспортирует 12,5 миллионов тонн зерна, из которых 11 миллионов тонн придется на пшеницу, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. С 29 января в России вступает в силу решение о введении по сути запретительной экспортной пошлины на пшеницу, ставка которой составит 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну. Компания «Российский алюминий», второй по величине в мире производитель этого металла, рассматривает возможность переноса своего планируемого первичного размещения акций с лондонской фондовой биржи в Гонконг. Как сообщила британская газета Financial Times, один из совладельцев «Русала» Олег Дерипаска, в частности, оценил шансы такого варианта на уровне 95%. Гонконгские инвесторы, по его словам, проявляют больше интерес к российским акциям, чем лондонские. Другой причиной переноса является возможное ужесточение правил листинга акций в Великобритании. Государственная компания «Российские железные дороги» победила в конкурсе на право строительства участка железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии до международного аэропорта в столице страны Эр-Рияде. Ее протяженность составит более 500 километров, а стоимость – около 800 миллионов долларов. Вымпелком, второй по величине оператор сотовой связи в России, сделал акционером Golden Telecom, одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет, официальное предложение о покупке компании. В середине декабря Вымпелком сообщил, что за 100% акций Golden Telecom он намерен заплатить более 4 миллиардов 300 миллионов долларов, что на 5% больше рыночной капитализации компании за день до объявления о предстоящей сделке. В случае ее завершения объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи. Американский концерн General Motors в 2007 году сохранил лидирующую позицию на мировом автомобильном рынке, увеличив объемы продаж на 3%, более чем до 9 миллионов 369 тысяч автомобилей. Его ближайший конкурент, японский концерн Toyota, вопреки прогнозам аналитиков, сумел продать примерно на 3 тысячи автомобилей меньше. Тем не менее, с 1998 года темпы роста продаж General Motors, лидера мирового автомобильного рынка на протяжении 76 лет, составляли в среднем 1,5% в год, в то время как у концерна Toyota в 5 раз выше. Правительство России в четверг объявило о создании специальной рабочей группы, которая, как сообщается, должна предложить эффективные рыночные механизмы стабилизации цен в стране. Согласно официальному прогнозу властей, инфляция в России в текущем году должна составить от 7,5% до 8,5%. Насколько такие оценки соответствуют нынешнему состоянию национальной экономики? Об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, это крайне маловероятно, что они сбудутся. У меня прогноз сейчас 10,5%, и я совершенно не исключаю, что мы его будем повышать.
Заявлено, что антиинфляционная группа должна подготовить программу мер, направленных на регулирование инфляционных процессов экономики страны. Какие возможности для этого у нее сегодня существуют?
К сожалению, их инструментарий пока достаточно ограничен, просто ограничен самой экономической ситуацией, потому что, в общем-то, на мировых рынках сохраняется напряженность, и не очевидно, что российские банки и компании смогут наращивать объем внешних заимствований в ближайшее время. Соответственно, для российского банковского рынка это означает, что сохраняется угроза дестабилизации ликвидности, например, связанная с какими-то объемными платежами по внешнему долгу или просто с налоговыми платежами. И вот я хочу напомнить, что во второй половине 2007 года у Центрального банка, по сути, была дилемма бороться с инфляцией или поддерживать банки. Мы видели, что денежные власти приняли однозначное решение в пользу поддержки банков. И недавние заявления Минфина о том, что дополнительные средства казначейства, остатки будут размещаться в банках весной, это тоже сигнал о том, что банковская ликвидность, она остается в фокусе правительства. А поэтому мне кажется, что хотя потенциально мы увидим обсуждение антиинфляционного пакета, но его реализация, она, скорее всего, будет отложена до стабилизации мировых рынков.
Но ведь технически подавить инфляцию, как считают эксперты, достаточно просто. Для этого необходимо только, чтобы Центральный банк пошел на более значительное укрепление национальной валюты. Как вы считаете, насколько вероятен такой сценарий развития событий?
Я думаю, что он, конечно, обсуждается. Укрепление рубля, оно, к сожалению, сейчас уже менее эффективно воздействует на инфляцию, просто потому что тот эффект дедоларизации экономики, который мы наблюдали в предыдущие 2 года, он уже в значительной степени исчерпан. То есть, по сути, укрепление рубля дополнительно, оно не кардинально увеличивает спрос на рублевую массу. Когда была дедоларизация, спрос естественным образом увеличивался. Поэтому укрепление рубля, оно, безусловно, даст эффект технический, в смысле снижения темпа роста импортной продукции, но укрепление рубля может дополнительные потоки капитала привести в Россию. Это тоже, с точки зрения монетарной инфляции, может быть дополнительной опасностью.
Для группы в том числе поставлена задача постоянно отслеживать ситуацию на потребительском рынке и особенно в сегменте цен на социально значимые товары. Какие варианты действий здесь могут быть у правительства?
Я хочу сказать, что вообще в 2007 году вот ситуация с инфляцией, с высоким ростом цен, она была характерна не только для России, для многих других стран. Многие из этих стран, страны развивающихся рынков, они вводили ограничения на рост цен. Я совершенно не исключаю, что мы можем увидеть какое-то вот повторение такого прямого контроля и в 2008 году, вот в частности, на социально значимые товары. Но мне кажется, что какого-то, знаете, рецепта, чтобы вот кардинально снизить инфляцию без каких-либо негативных последствий, например, не жертвуя экономическим ростом, фактически сейчас нет такой возможности.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Итоги экономической недели подвел мой коллега Иван Трефилов. В Москве 15 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитники заявляют, что отказ Центра избиркома допустить до президентских выборов Михаила Касьянова лишает голосования демократичности. В Казахстане при взрыве гранаты в одной из школ Алма-Аты 2 человека погибли, еще 2 получили ранения. На праймерис в американском штате Южная Каролина у демократической партии победу одержал сенатор Барак Обама. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 15 часов 46 минут. Далее на волнах Радио Свобода программа «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – точечная застройка. Во вторник очередной виток противостояния москвичей с компанией «Донстрой» завершился арестом 30 человек. Сообщает лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов.
На улице маршала Бирюзова, дом 41, должен был пройти сход жителей, протестующих против точечной застройки у них во дворе. Должен был приехать депутат городской думы Митрохин. Представители власти, сотрудники милиции подготовились, в кавычках, к этой встрече. На подходе уже к месту проведения схода представители инициативных групп, политических организаций. То есть буквально превентивно при переходе улицы их стали задерживать, и меня в том числе. В грубой форме заламывали руки, душили, по асфальту тащили и погрузили в машину. Свои в «Газели» и отвезли в УВД Щукина, то есть мы даже не успели дойти до схода. После этого сход все же состоялся, там около 100 человек присутствовало. Ну, люди, в общем-то, сказали, если диалога не будет, они будут игнорировать выборы, то есть не пойдут голосовать.
Как сообщает старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левантина, выражение «точечная застройка» появилось в языке в поздние советские времена.
Когда нужно было на каком-то свободном месте внутри уже существующего микрорайона или при сносе какого-то старого здания построить на этом месте дом. Вот тогда говорили о точечной застройке, но новым является не само это выражение, а то, что сейчас оно перестало быть просто термином специальным, а стало общедоступным понятием и даже отчасти боевым кличем. Сейчас говорят о всяких точечных войнах, потому что вот вся эта точечная застройка происходит с многочисленными нарушениями, разрушаются соседние дома, ухудшаются условия жизни. Вот поэтому стали все об этом говорить. А, кстати говоря, раньше еще иногда использовалось это понятие чуть-чуть по-другому, как противопоставление не только квартальной застройки, но и как противопоставление фронтальной или строчной застройки улиц.
Когда все одинаковое.
Не в этом дело, а просто строятся улицы и дома вот вдоль улицы так строятся. А точная застройка, там просто немного другое расположение. Вот это все были такие сугубо специальные термины.
А сейчас... это нужно было именно для пространственного уточнения.
Конечно. Сейчас вот это вдруг стало необыкновенно популярным термином. Но тут еще интересно вот что. Еще используется здесь выражение «уплотнительная застройка». Эти два выражения сейчас как синонимы. Тут смысл совершенно понятен. Если точечный – это градостроительный термин, который стал словом общего употребления, то уплотнительное – это скорее слово из чиновничьего языка, и оно с таким простодушием или бесстыдством гораздо яснее обнажает суть тела. Что вот на этой территории можно больше впихнуть домов, уплотнить – и тем самым извлечь какой-то доход.
А люди потерпят?
Люди потерпят. Ну, правда, точечный... Тут тоже есть неприятные ассоциации с точечными ударами, которые иногда малоотличимы от ковровых бомбардировок. Но уплотнительная она сразу вызывает в памяти профессора Преображенского, который должен оперировать в столовой. И вообще вот это слово «уплотнение» появилось после революции практически сразу же, в начале 20-х годов вовсю используются там уплотненные старушки, то есть старушки, у которых в их собственные квартиры вселили еще огромное количество совершенно чужих и чуждых жильцов. Вот это уплотнение, оно сразу навевает невеселые ассоциации.
Да, вообще, именно тогда и возникали коммуналки.
Вообще, надо сказать, что в языке есть иногда слова, в которых государство, такой свой звериный оскал, обнажает совершенно не стесняясь. Я вот вспоминала, раньше в аэропортах использовала слово «накопитель». Всегда оно у людей вызывало такой ужас, потому что в нем совершенно явственно слышна эта идея, что люди – это такая масса безликая и серая, ее куда-то в этот накопитель запихивают.
Таковы наблюдения Ирины Левантиной. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Турецкие власти планируют внедрить новый проект, который полностью изменит жизнь слепых членов общества и поможет им активнее участвовать в социальной и экономической жизни. Спутниковый навигатор должен будет принимать данные и сообщать через наушники конкретное местоположение человека и, разумеется, другую дополнительную информацию. Подробнее расскажет корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Зимой на стамбульских улицах настоящее нашествие слепых музыкантов. Они появляются рано утром и целый день до захода солнца бренчат старинные народные мелодии. Нарядившись в национальные одежды, разыгрывают целые представления, вызывая настоящий ажиотаж среди иностранных туристов. По словам скрипача Айхана, многие приезжают из деревень, образуя целые оркестры. Полиция смотрит на нас сквозь пальцы, а раньше они музыкантов штрафовали, прогоняли с улиц. Все изменилось несколько лет назад. Известный певец и музыкант Митин Шентюрк, слепой от природы, сыграл в популярном сериале слепого, но счастливого музыканта Левента, который зарабатывает себе на жизнь на стамбульских улицах. Люди поняли, как трудно жить слепым, стали нас защищать, писали письма, чтобы нас не трогали. В Турции, по официальным данным, живут около 1,5 миллиона человек с ограниченным зрением. Одна из самых востребованных и оплачиваемых – профессия массажиста, которая пользуется большой популярностью в турецком обществе. В последнее время получила широкую известность история незрячего художника Эсрефа Армагана, который с рождения не видел даже света. Художник родился в бедной семье, не мог ходить в школу, а в 6 лет сам взял в руки карандаш и позже стал писать масляными красками с помощью пальцев. Сейчас ему 52 года, он с поразительной реалистичностью рисует дома, животных и пейзажи, которые он никогда в жизни не видел. Сканирование показало, что в процессе рисования у Армагана включается зрительная область коры головного мозга, почти в такой же степени, как и у зрячего человека. Ощущение цвета пришло к художнику путем простого запоминания, со слов зрячих людей. Он долго не мог понять, почему тень от предмета обычно серого цвета. Из объяснений друзей он запомнил, что небо должно быть голубым, море синим, а трава зеленой. Собак для слепых выращивают в стамбульских питомниках. За 1 год питомник может подготовить не менее 100 животных. Самая умная порода – кангал, имеющий особый статус в турецком обществе. В Турции говорят, что кангал – помесь собаки и льва. Взрослая особь весит более 60 килограммов, обучена драться с волками, что не мешает ей оставаться верным заботливым другом. Закаленные, тренированные к малейшим требованиям хозяина, собаки понимают турецкий язык, шутит слепой пенсионер Ахмет. «Я ослеп, когда мне было 30 лет. Получил травму на производстве. Государство обеспечило пожизненную пенсию. Мой пес не просто друг, он заменяет мне глаза, дает возможность самостоятельно передвигаться, ни от кого не зависеть». О нуждах слепых мусульман заботится турецкое министерство по делам религии. Незрячие вместе со здоровыми обучаются на религиозных факультетах, используя диктофоны и систему Брайля. Не так давно издали Коран для слепых, текст которого набран рельефно-точечным шрифтом. Общий тираж книги составил около 3000 экземпляров. В комплект каждого издания входит 8 томов, вес которых составляет более 12 килограммов. Книги эти дорогие и неудобные. Возможно, что-то изменится после внедрения в жизнь нового проекта Министерства транспорта. Небольшое устройство-навигатор будет принимать данные со спутника и сообщать через наушники конкретное местоположение человека, а также дополнительную информацию, благодаря чему 1,5 миллиона незрячих жителей страны смогут ориентироваться в городах и селах. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Далее на волнах Радио Свобода рубрика «Моя неделя». Моя коллега Вероника Баде побеседовала с кинодраматургом и режиссером Александром Мендадзе.
Александр Анатольевич, насколько я понимаю, неделя ознаменовалась для вас некоторыми событиями. Вы получили премию «Белый слон» и даже сразу 2 белых слона, не так ли?
Действительно, 2 слона. И один я получил за сценарий фильма «Отрыв», другой за режиссерский дебют, что, ну, для меня было особенно примечательно, учитывая, что эта премия в известной степени ценнее для меня, чем академические, потому что это премия независимой части нашего киносообщества, менее всего подверженной мейнстримовским влияниям, более всего расположенной, в общем, к восприятию искусства. Я, в общем, этому рад, и хотя, в общем, конечно, это не главное, но вместе с тем это входит в то, что называется кинопроцесс, и какое-то признание, оно тоже существенно.
А каковы ваши общие впечатления от вручения этих премий?
Это было не помпезно, это было скромно, это было с милыми накладками, что только еще больше вызывает у меня симпатию, это было достойно. Вполне. Что касается выбора Ну, мы уважаем этот выбор. Я не со всеми, естественно, решениями согласен, но так и не должно быть. В каком-то смысле это голосование имеет под собой некий мотив протеста против мейнстрима и того влияния средств массовой информации, то есть государственных, по поводу непременного позитива. Это все-таки премия, адресованная именно искусству и как бы, ну, кино не для танцплощадок, не попсовый кинематограф, а консерваторский, что называется.
В фильме «Отрыв» вы впервые выступили не только как кинодраматург, но и как режиссер. Скажите, насколько это было трудно?
Ну что же, это трудно, потому что это тяжелая профессия, но это, конечно, для меня лично не труднее, чем писать тексты, когда каждый раз ты начинаешь с нуля и сидишь перед белым листом, и кажется, что и все с самого начала, как в первый раз. Ну, наверное, дело в том, что я как бы экранизировал сам себя и режиссировал, когда я писал, и я, в общем, снял эту картину уже мысленно, поэтому мне было трудно, ну, производственно были сложности, это дело живое, с неожиданностями, но, в общем, мне было, конечно, интересно.
А что вам больше всего запомнилось в работе над фильмом?
Более всего мне запомнилось моя борьба с самим собой, в том смысле, что иной раз приходится быть перфекционистом. И самое сложное — это вот заставлять себя, когда вроде бы ты удовлетворен результатом вот съемочного дня, и все-таки если есть хоть какое-то одно сомнение, то надо снять еще вопреки времени, вопреки уставшей группе. То есть доводить это до конца, чтобы было ощущение, что ты сделал все, что мог.
Александр Анатольевич, а какие у вас впечатления от того, как публика принимает картину?
Ну, я вполне удовлетворен тем, как эту картину понимали. Картина это не для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы, в общем, развиваться. И есть такие, как ни странно, еще люди, которые хотят смотреть кино и в нем участвовать, смотреть один раз, другой. В каком-то смысле это избранная часть публики, ну вот в том числе и критики.
Кинодраматург, режиссер Александр Мендадзе, гость рубрики «Моя неделя». Вы слушали программу «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого хорошего. Ну а в следующем часе на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу моего коллеги Ивана Толстого «Мифы и репутации». Острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры. Всего вам самого доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российское руководство никогда не заявляло, что сразу после...
Мы убедились в том, что население не знает о том, что 2 марта...
Свыше 22 тысяч полицейских со всей Великобритании прибыли...
Безосновательно закрывать такие организации, как Британский совет.
Граница Израиля с сектором Газа по-прежнему закрыта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».